Глава 20. Последние месяцы, пока Клэр Харт доучивалась в университете Монтаны, прежде чем отправиться в Принстон готовиться к защите, они с Дейлом проводили на ранчо почти все выходные, а в тот последний апрель их занесло снегом на 5 суток. Он ушел от Энн и девочек. Все в университете, кажется, знали, что происходит. Заведующий его кафедрой был просто поражен. Коллеги проявляли любопытство или возмущались иногда, и то, и другое. Даже декан дала понять, что ее все происходящее слегка беспокоит. Романы между студентами и преподавателями случались, а романы между выпускниками и первокурсниками были делом обычным. Но все-таки Мизула была слишком маленьким городом, слишком патриархальным. Поэтому никому не нравилось, что сплетни о подобной связи ходят по университету. Дейл с Клэр выехали на ранчо в пятницу. Он с маленькой квартирки, которую снимал в городе после того, как ушел из дома. Клэр из своей квартиры. А уже утром в субботу перевал оказался заперт. Полмили дороги засыпало сугробами в 4 фута высотой, телефонная линия испортилась, электричество на ранчо отключили. Это было прекрасно. Они кололи дрова и жались друг к другу у широкого зева камина, чтобы согреться. Они забирались под пуховую перину на кровати и занимались любовью, чтобы согреться. Плита на кухне работала от огромной цистерны с газом, поэтому проблем с едой не было. Дейл заранее запасся огромным количеством консервов, а просторный холодильник устроили в чулане между домом и амбаром. Достаточно было только открыть дверь. Температура каждую ночь падала ниже нуля, замороженной пищи уже ничто не грозило. Дейл даже расчистил лопатой для снега гриль на террасе, чтобы во второй вечер на ранчо приготовить мясо. Днем они ходили по окрестностям на лыжах или надевали снегоступы и гуляли по горам и долинам. Солнце ослепительно сияло в промежутках между налетавшими изредка снежными шквалами. Небесная лазурь проглядывала в просветах между ползущими облаками. Ветер дул почти не переставая, стряхивал снег с лап дугласовских елей и желтых сосен, взвихривал снежинки выше западной стены ранчо и укрывал единственную дорогу волнистыми белыми дюнами. На третий день они надели снегоступы и пошли вниз по горной дороге. Но почти сразу стало ясно, что, хотя накануне и приезжали бульдозеры, за ночь ветер и новый снегопад снова закрыли перевал. Они вернулись на ранчо и разожгли огонь. У Дейла ушло на это 10 спичек. Потом разделись и занимались любовью перед камином на покрывале, купленном на заливе Гудзон. Потом Дейл сказал, что по его подсчетам дров им хватит лишь до следующего декабря. В последнюю ночь перед тем, как дорогу расчистили, Клэр сказала Дейлу, что у него такой вид, словно его посещает дух. На следующий день телефон снова заработал, сосед, у которого был снеговой плуг, пообещал расчистить для Дейла выезд, как только справится с дюжиной подобных заданий для других соседей, а это произойдет, скорее всего, к следующему утру. Дейл ответил ему, что тот может не торопиться. Уже стояла глубокая ночь, и Дейл с Клэр лежали перед догорающим огнем на толстом стеганом одеяле, накрывшись красным покрывалом с видом Гудзона. Во всем остальном доме было темно и холодно. Клэр лежала ближе к огню, отвернувшись от него, лицом к камину. Она опиралась на правый локоть, касаясь Дейла только бедром и ягодицами. Ее левая рука, плечо, грудь были обведены алым контуром света от догорающих углей. Казалось, в ней пульсирует какой-то ее собственный внутренний жар. Дейл почти дремал. Ему было лень подбрасывать дров, чтобы в комнате потеплело, и они смогли уйти в спальню. Когда услышал ее обращенные к нему негромкие слова.
«Знаешь, почему я решила быть с тобой?»
Он даже заморгал от ее ледяного тона, но быстро сообразил, что это должно быть прелюдия к какой-нибудь шутке или комплименту. «Нет», — ответил он, проводя ладонью по алой изогнутой линии ее плеча и руки. «Почему же ты решила быть со мной?»
«Потому что ты с привидениями», — шепотом ответила Клэр Тухартс.
Дейл ждал завершения. После долгого молчания, которое нарушало только потрескивание углей, он спросил.
«Что ты имеешь в виду? С какими привидениями?»
Было уже слишком темно, поэтому он не увидел, как она пожала плечами, а только ощутил движение под своей ладонью.
«Какое-то привидение», — сказала она. «Оно отмечено чем-то темным. Мне кажется, это что-то из твоего детства, что-то, не вполне принадлежащее этому миру».
Ветер ударял в высокое окно в 10 футах от них. Днем между деревьями открывался вид на вытянутый луг, идущий от амбара к озеру. Сейчас только непроглядная тьма прижимала свои пальцы к стеклу с другой стороны.
«Ты шутишь?» — сказал Дейл.
Он с трудом поборол желание отдернуть руку от ее прохладной кожи.
«Нет».
«Это какие-то мистические знания черноногих?» — продолжал Дейл.
Он говорил беззаботно, но помнил их первую совместную поездку на выходных и ночевку под хребтом в резервации.
«Или наследие какой-нибудь итальянской ведьмы?»
«И то, и другое», — ответила Клэр.
Она не поворачивалась к нему.
«Мне казалось, что это дома бывают с привидениями, а не люди», — произнес Дейл.
Он пытался шутить, но голос звучал напряженно. Клэр ничего не ответила. Она уже не опиралась на локоть, просто лежала на боку, подложив согнутую руку под голову, словно спала. Угли почернели настолько, что он различал лишь бледное свечение ее кожи в свете звезд, отраженном от сугробов за окном. Он убрал руку. Холодный воздух дома сильнее давил на них, когда они лежали на полу.
«Почему ты решила быть с тем, кого посещает привидение?» — произнес Дейл в темноту.
«Потому что оно становится сильнее», — шепотом ответила Клэр.
Она, кажется, почти спала, а может быть, совсем спала, отвечая во сне, как медиум в трансе.
«У него произошло оживление. Нечто мертвое силится стать живым».
И тогда Дейлу показалось, что холодный воздух под одеялом сделался почти материальным, словно между ними лежало тело кого-то третьего. А Клэр на самом деле спала и даже слегка похрапывала. Кто-то колотил в дверь. Дейл с трудом очнулся от сна. Какой-то миг он никак не мог сообразить, где он. Затем увидел медную спинку кровати, дубовую коробку консольного радио на полу в ногах, слабый зимний свет, проникающий в высокие окна подвала.
Кровать Дуэйна в подвале.
Стук повторился. Дейл скинул стеганое одеяло и сел на край кровати. Дробовик стоял там, где он его оставил, прислоненный к книжным полкам. Дейл помнил, что зарядил ружье, когда вчера вечером вернулся после гонок по грязи. Он не помнил, как заснул прямо в одежде, но именно так и было. Кто-то колотил в кухонную дверь. Дейл сунул ноги в ботинки, завязал шнурки, заправил рубашку, подхватил ружье. Проверил, действительно ли оно заряжено, поставил на предохранитель и пошел наверх. На часах в кухне было 10:30 утра. Дейл поглядел в щель между занавесками на маленьком окошке в двери, прежде чем открыть. На крыльце стояла Мишель Стефни с тремя большими пластиковыми пакетами. Дейл заметил торчащую из самого большого пакета вакуумную упаковку с ветчиной,
розовое мясо выглядело как-то совсем уж по-плотски непристойно.
«Открывай!» — крикнула Мишель. «Здесь ужасно холодно!»
Она улыбнулась ему. У нее на губах была яркая алая помада, а щеки порозовели. Дейл убрал дробовик с глаз долой, но так, чтобы было легко достать. Поставил между кухонным столом и плитой, а потом отпер дверь. Мишель ворвалась в потоки холодного воздуха. Дейл успел заметить, что ее машина стоит на замерзшей грязной площадке. Заметил, что снег почти растаял, что светит солнце, хотя и по-зимнему водянистым светом. А потом он закрыл и запер за Мишель дверь. Он смотрел, как она снимает и перебрасывает длинное пальто через спинку стула, как деловито достает банки, жестянки, бутылки и ту самую ветчину из своих пакетов.
«Но я, конечно, позвонила бы тебе, но только это невозможно. Здесь телефона нет. Свой мобильный телефон ты упорно не включаешь. Или что там у тебя с ним? Так что я выбрала все сама».
Она достала две бутылки красного вина из небольшой коричневой сумки, которая стояла в магазинном пластиковом пакете.
«Надеюсь, ты любишь Мерло?» «Я люблю. Вот я вчера и купила две бутылки перед закрытием магазинов. Решила устроить все попроще. Но ты понимаешь, только ветчина, печеная картошка и стручковая фасоль. Зато на десерт купила отличный пирог марки Сара Ли».
И словно в доказательство она извлекла из пакета и продемонстрировала ему яблочный пирог.
«Потрясающе!» — пробормотал Дейл, совершенно сбитый с толку. «Но какого... Я хотел спросить, что мы, собственно, празднуем?»
Мика Стоуфер, урожденная Мишель Стефани, не ответила. Она снимала с высокой полки стакан. Дейл обратил внимание, как плотно ее белая блузка обтягивает большую грудь. Он тут же отвернулся, словно рассматривая выставленные на столе бутылки и банки. Мишель дождалась, пока стакан наполнится водой из крана, и отпила глоток, прежде чем ответить.
«Надеюсь, это шутка, профессор Дейл Стюарт? Сегодня же канун Рождества?»
Они пообедали во второй половине дня, пока еще не совсем угас блеклый дневной свет. Дейл принял душ, побрился и переоделся в легкие хлопчатобумажные брюки, чистую рубашку и спортивную кожаную куртку. А Мишель тем временем сварила кофе, и старый дом начал наполняться насыщенными запахами готовящейся еды. Они пили вино, пока готовилась ветчина, а за обедом открыли вторую бутылку Мерло. Они обедали за кухонным столом. Мишель принесла в своей сумочке две короткие свечки. Дейл старался не думать о Клэр, когда зажигал свечи своей золотой зажигалкой. И вот тусклый дневной свет сменился светом свечей на столе, а не жалкой лампочки под потолком. Дейл проснулся с пустой головой, совершенно сбитым с толку, а теперь чувствовал себя совершенно пьяным. Он удивил самого себя, когда пересказал Мишель все подробности неспешных гонок по болоту, случившихся накануне. Он подчеркивал самые нелепые, а не страшные моменты, и они оба смеялись. Дейл налил им обоим еще вина.
«Я прочитала тот рассказ, о котором ты говорил», — произнесла Мишель, когда они убрали со стола. Кофе уже готовился в кофеварке. Яблочный пирог разогревался в духовке, но оба они еще смаковали остатки вина. «Ну, тот самый», — пояснила она. «Веселый уголок».
Дейл очень смутно помнил о том, что они обсуждали рассказы Генри Джеймса, но согласно кивнул.
«Тебе понравилось?»
Мишель отпила глоток вина. Ее рыжие волосы пылали в свете свечей. Прямоугольник окна над раковиной у нее за спиной окончательно потемнел.
«Не знаю, понравилось ли мне», — ответила она наконец. На самом деле мне он показался чертовски странным.
Дейл улыбнулся. Отвечая ей, он старался, чтобы в его голосе не прозвучала снисходительность.
«Да, вынужден признать, что большинство творений Джеймса откровенно занудны. Ты знаешь, что говорил о Генри Джеймсе Дороти Паркер?»
Мишель Стефни покачала головой.
«Она сказала как-то, что он пережевывает больше того, что откусил», — сказал Дейл и засмеялся.
Пахло кофе и пирогом. От вина осталось богатое послевкусие. Он заставил пятерых бритоголовых барахтаться в грязи на горах Билли Гоут. В общем и целом он чувствовал себя великолепно.
Мишель качнула головой, словно отмахиваясь от остроумного комментария Дороти Паркер и снова возвращаясь к теме разговора.
«Я прочитала рассказ 3 раза. Но все равно сомневаюсь, что поняла его. То есть Спенсер Брайден видит в своем старом доме это привидение, это его второе «я», эту кошмарную версию себя самого, ну, того, кем он мог бы стать».
Дейл кивнул, ожидая продолжения. Вино почти закончилось.
«Но был ли он настоящим? Я имею в виду призрака».
Мишель говорила низким грудным голосом. Дейл пожал плечами.
«Это любопытный момент в творчестве Генри Джеймса», — начал он, несмотря на все усилия, опять угадывая в своем голосе интонации профессора Стюарта, читающего лекцию. «Привидения, а его старый дом в Нью-Йорке был домом с привидениями, являются крайними проявлениями человеческого разума, не так ли? Слиянием внешнего и внутреннего. Реальность для Джеймса, ну, во всяком случае в его произведениях, всегда была метафорической и психологической».
«Алиса Ставертон тоже его видела», — мягко произнесла Мишель.
«Прошу прощения».
«Его подружка», — сказала Мишель. «Мисс Ставертон. Та, которая в финале держала на колене голову Брайдена. Она видела призрак, плохого Брайдена, в то же самое время, когда его видел он сам. Она рассказывала ему об этом. И ей понравился плохой Брайден. Ее оттянуло к нему».
«Правда?» — глупо переспросил Дейл. «Он 20 раз читал лекцию об этом рассказе. Почти всегда первокурсником, но на самом деле никогда не сосредоточивался на том второстепенном факте, что мисс Ставертон видела того самого призрака, не говоря уж о том, что это чудовище ей понравилось».
«Ну да», — продолжала Мишель, — «и ей понравился другой Брайден, без пальцев, уродливый и так далее, потому что это он, призрачный Брайден, а не настоящий Брайден Нытик сказал, что хочет ее».
«Хочет, чтобы она нашла его», — поправил Дейл, — «чтобы помогла ему».
Настала очередь Мишель пожимать плечами.
«Я воспринимаю это иначе. Я помню, как она говорит, что этот другой Брайден, этот мистер Хайд, хотел ее, так, как хотел бы ее в постели. Получается, что потребовался другой Брайден, ужасный мистер Хайд, тупой американский делец, чтобы он смог сказать ей, что хочет ее трахнуть. Вот поэтому-то, как мне кажется, она и шокирует Брайдена Нытика, который в этот момент лежит на полу, а его голова у нее на коленях, когда говорит, как будто он мне об этом сказал. Так отчего бы мне не любить его?»
Дейл поставил пустой бокал на стол и уставился на нее оторопелый. Он столько лет читал лекции об этом рассказе. Как он мог не заметить столь очевидного толкования? Как могли его не заметить многочисленные исследователи творчества Джеймса? А сам Джеймс, этот мастер самовозвеличивания, неужели и он этого не заметил? Дейл на мгновение потерял дар речи.
«Что я знаю точно», — продолжала Мишель, — «кино из этого рассказа вышло бы дерьмовое. Никакого действия, никакого секса, и призрак совсем не страшный. Вот так вот, профессор Стюарт. Что? Давай?»
Дейл очнулся от своих мыслей. «Выпьем кофе с пирогом?»
«Пойдем наверх и потрахаемся», — ответила Мишель.
Дейл идет за ней наверх в свете свечей, отстраненный и отупевший. Ему кажется, что все события разворачиваются медленно, словно во сне. «Это не сон, Дейл». Он предложил ей постель в подвале, сказал, что там теплее, там больше света и...
«Нет», — сказала Мишель, идя со свечами к лестнице. «Это кровать мальчика».
«Кровать мальчика?» — повторил про себя Дейл и тут же осознал, что это действительно кровать мальчика, к тому же покойного мальчика. «Но какое это имеет значение?» Все постели в этом доме принадлежали покойникам.
«Может, захватишь с кушетки в кабинете одеяло и лоскутное покрывало?» — предложила Мишель.
«В кабинете тоже будет теплее», — начал Дейл. Мишель мотнула головой.
«Там компьютер. Просто возьми одеяло с покрывалом».
Дейл приносит одеяло и лоскутное покрывало, снова идет к лестнице, так и не поняв замечания насчет компьютера, не сосредоточиваясь на нем, не сосредоточиваясь вообще ни на чем. Тени шагают вверх по лестнице вместе с ними. Остановившись на секунду на площадке второго этажа возле лестницы, прежде чем войти в бывшую спальню хозяина, Дейл рассеянно думает, почему же на втором этаже нет света. Ведь старик заменил там проводку, поставил плавки и предохранители. Мишель перед дверью в спальню обхватывает пальцами его запястье. Свет свечей отражается в ее как-то странно остекленевших глазах. «Контактные линзы», — думает Дейл, — «и слишком много вина». Дейл хочет заговорить, но не может придумать о чем. Со свечи, которую она сунула ему в руку еще внизу, на запястье Дейла капает горячий воск. Он не обращает внимания. Здесь как-то странно тепло.
«Идем», — говорит Мишель Стефани. Она заводит его в комнату.
Возбуждение охватывает его в тот же миг, как только он переступает порог. Но на этот раз оно, наверное, вызвано и тонкими пальцами Мишель на его запястье, и игрой света свечей на ее розовых щеках, рыжих волосах и расстегнутой блузке, исходящим от нее смешанным запахом духов и женской плоти, запахом, словно усиленным маленьким огоньком свечи, зажатой в ее левой руке.
«Я знаю, как эта комната подействовала на тебя в тот раз», —
шепчет она и ставит свечу на столик у кровати. Она забирает у него свечу и ставит рядом со своей, берет зажатое у него под мышкой одеяло и лоскутное покрывало, расстилает их на старой кровати. Сначала одеяло, расправляет его, затем красное лоскутное покрывало. Их тени движутся по выцветшим обоям на стенах и складкам задернутых штор. Дейл так и стоит истуканом, когда она откидывает край лоскутного покрывала и подходит к нему. Он ощущает запах шампуня, исходящий от ее волос. Мишель целует его в шею, правой рукой крепко обхватывает его поясницу. Он чувствует ее хватку даже через спортивную куртку, а бледные пальцы ее левой руки скользят вниз по его груди, по животу, пока она не нащупывает под тонкой тканью брюк его возбужденный член. Она поднимает на него глаза.
«Ты меня не поцелуешь?»
Он целует ее. Губы у нее полные и холодные, почти ледяные.
Мишель улыбается и обеими руками снимает с него спортивную куртку. Положить ее некуда. Она роняет куртку на пол и принимается расстегивать его рубашку. Когда она останавливается на полпути и начинает снимать свою блузку, Дейл сам расстегивает рубашку и выдергивает ее из брюк. Мишель роняет свою блузку на пол рядом с его курткой и расстегивает юбку. Лифчик у нее белый, кружевной и какой-то странно девичий. Ее полные груди выступают бледными полукружиями над белой тканью. Веснушки у нее только внизу шеи, дальше идет белая кожа. Она расстегивает ремень Дейла, тянет вниз застежку молнии, затем опускается на одно колено, стягивает с него брюки вместе с трусами-боксерами и берет в рот его затвердевший пенис. Дейл вскрикивает, но не из-за внезапного приступа нежности с ее стороны, а потому что рот у нее такой холодный, словно она за секунду до этого сосала кубик льда. Интересно, а что сейчас делают Энны девочки в канун Рождества? Дейл сердито отгоняет от себя непрошенную мысль. Мишель снова на ногах, улыбается, ее алые губы влажно блестят. Там, где был ее рот, теперь обе ее руки. Они скользят вверх-вниз по влажному стержню его члена. Она шепчет.
«А ты не поможешь мне раздеться?»
Неуклюже, буквально вибрируя от возбуждения, пока ее холодные пальцы трогают его, Дейл стягивает с нее юбку и отбрасывает ее. Она временно ослабляет хватку и выходит из туфель, пока он стаскивает с нее белые трусики. Дейл замечает, что рыжие волосы у нее на лобке выбриты узкой вертикальной полосой. Он видел подобные прически в журналах и в кино, но ни разу в реальной жизни. Вдруг его осеняет, что Мишель Стефани должна знать все голливудские штучки по части тайных удовольствий, сексуальные приемы, которые и не снились женщинам Мизулы, штат Монтана. В нормальной ситуации эта мысль вызвала бы у него улыбку. Но сейчас, когда она стоит перед ним, голая, если не считать лифчика, с чуть расставленными ногами, с бледно-розовыми губами вульвы, влажно поблескивающей в свете свечей, он не в силах улыбнуться. Она заводит руки за спину и сбрасывает лифчик. Груди у нее огромные, бледные, округлые, с розовыми сосками. Они упругие и твердые, словно груди какой-нибудь 17-летней девчонки. Подделка. Они уже не настоящие. Дейл отгоняет эту мысль, смотрит, как она в последний раз сжимает его член, снова оборачивается к пуховому одеялу и залезает под покрывало. Кровать скрипит, подушек на ней нет. Она немного приподнимает левую ногу, опираясь на правый локоть. Дейл не помнит, чтобы когда-нибудь ощущал такое возбуждение. Даже с Клэр.
«Так ты идешь?» —
спрашивает Мишель, поднимая одеяло выше приглашающим жестом. Дейл вдруг чувствует дуновение холодного воздуха, словно некое чужое присутствие вошло в комнату через незримую дверь в стене. Он поворачивается, вздрогнув, но видит лишь свою нелепую тень с торчащим членом, запечатленную на выцветших обоях.
«Дейл!»
— она шепчет мягко, но настойчиво. Он снова поворачивается к ней, видит пляшущие в ее глазах отражение свечей. Соски у нее затвердели. «Это неправильно, Дейл!»
«Это неправильно!» — говорит Дейл.
«О чем это ты?»
Она тянется к его руке, но он отдергивает ее. Ее холодные пальцы приближаются к головке его члена.
«Вот он не считает, что это неправильно», — говорит она тихонько, улыбаясь ему в свете свечей.
Пламя колышется, словно от слабого сквозняка. Дейл делает шаг назад, не понимая собственной реакции, ощущая бесконечное сожаление от того, что ее пальцы соскальзывают с горячей головки члена.
«Этого не может произойти, Дейл!»
«Этого не будет», — тускло произносит он. Ему кажется, что пол в комнате поднимается и падает, качается, словно палуба корабля в штормовую ночь. Мишель убирает руку, садится на постели, поднимает другую, бледную руку, обхватывает ею полные груди и приподнимает их. Ее покрытые лаком ногти сверкают, когда она принимается играть со своими сосками.
«Иди сюда», — шепчет она.
Дейл с трудом заставляет себя отвернуться. Его тень похожа на тень горбуна, урода из цирка. Она колышется и пляшет в бешено дергающемся пламени свечей. Воздух внезапно леденеет. Он видит, как его дыхание вырывается облачками тумана, ощущает мощный запах замороженной плесени. Он больше не смотрит на кровать. Фато профугус.
«Бегущий от судьбы», — выдыхает Дейл, понятия не имея, почему произносит эти слова.
«Дейл!»
Эта хриплая мольба, немногим больше, чем просто вздох, раздается у него за спиной, когда он подхватывает свои вещи, роняет левый ботинок, снова поднимает его и, оставив на полу носки, с грохотом скатывается по лестнице. Мишель стояла, полностью одетая и напряженная в дверях кухни. Она не глядела на него.
«Прости меня. Я сам не понимаю».
Дейл замолк.
«Прости», — повторил он еще раз.
Она только покачала головой и натянула пальто.
«Тут осталась еда», — сказал Дейл, оборачиваясь к кухонному столу.
«Оставь себе», — сказала Мишель. «Попробуешь пирог».
Она отперла и открыла дверь, так и не повернувшись к нему. Она ни разу не посмотрела ему в лицо с того момента, как полностью одетая и бледная спустилась по лестнице. Он протянул к ней руку, дотронулся через пальто до ее плеча, но она сбросила его ладонь.
«Прости», — снова повторил он, хотя сам слышал, насколько глупо звучит это слово. «Может быть, в другой раз, в другой день».
Мишель засмеялась. Звук получился неприятно странный, гулкий, какой-то гортанный, вовсе не женский. Она шагнула в темноту.
«Погоди, я возьму фонарик», — сказал Дейл.
Он схватил со стола фонарик и поспешил к двери, чтобы помочь ей пройти по замерзшему двору до машины. Черные псы тенями выдвинулись из темноты. Три собаки набросились на Мишель, две кинулись к Дейлу, когда он вышел на бетонное крыльцо. Собаки были гигантские, больше, чем вообще могут быть собаки. Их глаза были ярко-желтыми, их зубы сверкали белым в свете, падающем из кухонной двери. Дейл успел только схватить фонарик на манер дубинки, осветить шакалии глаза ближайшего к нему пса, и тут обе собаки опрокинули его на спину. Он ударился головой о дверь кухни, фонарик отлетел куда-то за пределы крыльца и светил теперь в пустоту. Мишель один раз закричала. В просвете между черными телами он успел разглядеть ее перекатывающуюся рыжую голову. Те три пса, которые катили ее, казались еще больше и злее. Их рычание и лай далеко разносились в ночи. В почти бессознательном состоянии, с кровоточащей раной на голове, Дейл выкатился из-под лап одного черного пса и попытался встать на ноги. Второй пес толкнул его сзади, и Дейл полетел головой вперед на мерзлую землю, чувствуя, что задыхается. Черные псы терзали и раздирали Мишель в каких-то 20 шагах от него. Дейл брыкнул ногой, ощутил, как его ботинок тяжело ударил по ребрам собаки, которая взвыла прямо у него над ухом, с трудом встал на колени и пополз к тому месту, где три самых крупных пса раздирали на части Мишель. Оба зверя вились вокруг него. Их пасти, их глаза, горящие желтым светом, были у него над головой. Одна собака щелкнула зубами над его плечом, вцепилась в спортивную кожаную куртку и потащила, отчего он упал с колен лицом прямо в замерзшую грязь. Дейл закрыл руками голову, когда оба пса стянули с него куртку и принялись трепать, зажав с двух сторон. Их слюна брызгала ему на волосы и одну щеку. Он перекатился на спину, сжимая руки в кулаки.
«Мишель!» — закричал он.
Никакого ответа, только ворчание и рык. Более крупный из двух псов, который сбил его с ног, перепрыгнул через Дейла. Второй черный пес ворчал где-то над и позади него. Дейл заколотил в черную грудь стоящего над ним зверя, который еще и опустил на него лапу, тяжелую, будто из свинца. Дыхание пса разило серой, к которой примешивался отвратительный запах гниения.
«Пошли! Черт вас раздери! Прочь!» — выдохнул Дейл, хватая гигантского пса за кожистую складку на шее, словно за ошейник, вынуждая его отступить.
Черный пес зарычал и оскалился, его зубы щелкнули в каком-то дюйме от лица Дейла. Второй враг Дейла убежал к остальным, чтобы вместе с ними терзать уже молчащую женщину. Дейл слышал, как собаки уходят в темноту, отступают к сараям и амбару, и они что-то тащат с собой. Тащат что-то. Дейл снова закричал и ударил кулаками по шакальим ушам нависшего над ним пса. Тот отпрыгнул назад. Пока Дейл перекатывался на колени и силился встать, перед глазами его в последний раз мелькнула Мишель. Только ее бледные ноги и одна рука, которые уже не отбивались, а бессильно волочились по земле. Когда четыре черные собаки утащили ее со света, падавшего из открытой двери кухни, в темное поле за невидимый амбар. Собаки ворчали и рычали, дергая ее то с одного бока, то с другого.
«Вы, чертовы недоноски, будьте вы прокляты!» — выкрикнул Дейл. Кровь заливала ему глаза, а земля вроде бы вертелась и уходила из-под ног, когда он двинулся вслед за сворой. Он уже не видел ни их самих, ни их жертву. Дейл вспомнил о своем дробовике, лишь мгновение колебался, прежде чем вернуться за ним. Пусть даже он потеряет несколько секунд, там, в темноте, один на один с этими тварями, он будет беспомощен, если не захватит оружие. Дейл развернулся к бетонному крыльцу и только занес ногу, как оставшийся пес снова набросился на него, пролетел по воздуху, черная шкура отливала серебром в свете, льющемся из кухонной двери, и оба они, человек и животное, скатились с крыльца, ударились о стену дома, прежде чем откатиться в сторону. Дейл упал лицом в черную грязь. Ему показалось, что земля стеной поднимается перед ним, а сам он скользит по ней вниз, прямо в оскаленную пасть у него за спиной, в темноту.